Андрей Трушкин. Косы из Кермеда. Господа, я все-таки решительно не понимаю, какую пользу Отечеству могут приносить этнографические экспедиции. Штабс-капитан Веретенников отполировал мелком кий и вопросительно глянул в сторону Ивана Андреевича. Иван Андреевич, крепкий румяный юноша 20 с чем-то лет, покраснел. Он как раз и был членом одной из этнографических экспедиций, на которые направил жало своей сатиры штабс-капитан. Причина язвительности штабс-капитана была проста. Веретенников, будучи человеком глубоко военным, не любил шпаков, то есть штатских, в любом их обличии. Тем более, когда такой штатский являлся в заведении Муратбея «Золотой якорь», ставшего волею случая клубом местного воинского сословия. Все эти ваши сказки, топографические привязки, вколачивал шары в лузы Веретенников, финтифанты и ничего более. Пойдешь в наступление, так иной раз по штабной карте вместо овражка в горку и въедешь. Лучше б вместо преданий старины далекой какую-нибудь новую бомбическую пушенцию изобрели. Иван Андреевич покраснел еще гуще, словно именно он был виноват в том, что в Отечестве до сих пор не поставлены в войска новые пушенции. Штабс-капитан явно задирал этнографа, и все офицерское собрание, кто открыто, а кто из-под тишка, наблюдало за тем, что происходило у нашего игорного стола. Мне стало жаль юношу. Для начала я наказал штабс-капитана шаром в лузу от борта. А потом, прицениваясь к позиции на зеленом сукне, решил рассказать одну историю, что случилось со мной в Севастопольскую кампанию 1855 года. Первый год Крымской войны застал меня в должности адъютанта вице-адмирала Корнилова. К всеобщему несчастью, Владимира Алексеевича, главу обороны Севастополя, убило ядром в первые же дни осады города. Мы, его адъютанты и ординарцы, остались, что называется, не у дел. Штабные должности к тому времени были заполнены, в адъютантах никто из генералов не нуждался, и потому всех корниловцев было решено на первых порах использовать для особых поручений при штабе. Спектр этих поручений был весьма и весьма широк. Сегодня тебе могли приказать надзирать за рытьем колодца, завтра дать во временное командование артиллерийскую батарею, послезавтра заслать в тыл высадившегося десанта противника, чтобы с казаками пожечь невывезенные вовремя скирды сена или штабеля дров. Надо сказать, что главными нашими противниками в Крымскую войну были не французы, не англичане и не турки. Перво-наперво нам пришлось сразиться с бездорожьем горных частей полуострова, с отсутствием питьевой воды для проходящих маршем из России войск, с недостатком фуража для тягловой скотины, равно как и с нехваткой самой скотины и подвод ими влекомых. Самые горячие дни осады на бастионах Севастополя не хватало пороху, пуль, ядер, а подводы с огневым припасом все тащились по горным тропам, делая едва по 10 верст в день. Видя такое отчаянное положение, командование решилось на крайнюю меру. Из деловитых, хватких офицеров, худо-бедно знакомых с местностью, составляли команды для экстренной переправки пороха и форм для литья пуль. Пробравшись в Симферополь или Бахчисарай, офицер получал несколько сакв с самым необходимым для войска припасом, навьючивал их на лошадь и погонял обратно на севастопольские редуты. Однако вскоре этот путь стал небезопасен. Сбунтовавшиеся татары Ялтинского и Евпаторийского уезда перехватывали наших офицеров и за плату гнали бедолаг в плен к туркам. Пришлось увеличивать курьерские партии до 2 человек. Каждому офицеру прикрепляли провожатого казака. На большее количество эскорта рассчитывать не приходилось. В пути было трудно напоить людей, не говоря уже о лошадях. Да и большие группы всадников на местности куда более заметны, чем одиночки. Стать моим провожатым